Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Генпрокуратура заверяет, что не собирается выселять семью Ходорковского из дома. Израиль намерен расширять масштабы военной операции в Ливане. Эмзар Квицани заявляет, что продолжит борьбу против грузинских войск. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но семью бывшего главы компании «ЮКОС» из него не выселяют. Об этом заявил сегодня в интервью «Интерфаксу» представитель Генпрокуратуры России, добавив, что арест на имущество Ходорковских, в том числе и на дом, наложен в связи с уголовным делом о неуплате налогов. Супруга Ходорковского Инна в интервью «Радио Свобода» в субботу выразила опасение, что ее и троих детей выселят из дома, сказав, что она подыскивает новое жилище. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. По словам госсекретаря США, на переговорах с руководством Израиля ей удалось достичь консенсуса по вопросам, связанным с достижением перемирия.
Основываясь на том, чего мы достигли, и принимая во внимание чрезвычайность ситуации, мы призываем Совет Безопасности ООН на этой же неделе разработать проект всеобъемлющего соглашения из трех частей о прекращении огня, о принципах, которые могли бы сделать это соглашение долгосрочным, и, наконец, о размещении в Ливане международных миротворцев, которые помогли бы в дальнейшем ливанской армии сохранять мир в регионе.
Сказала Кондолиза Райс. Министр обороны Израиля Амир Перец вновь обвинил Иран в поддержке группировки «Хизбаллах». Выступая в парламенте Израиля, Перец заявил, что израильская военная кампания против боевиков «Хизбаллах» не только продолжится, но и будет более масштабной.
Я, как приверженец мира, говорю вам, что мы не должны соглашаться на немедленное прекращение огня. Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Сказал министр обороны Израиля. В Челябинске суд приговорил к 2 годам лишения свободы 2 активистов национал-большевистской партии. Лимоновцы распространяли в Челябинске газету, в которой была опубликована статья, направленная, по мнению суда, на разжигание национальной розни. Подсудимые своей вины не признали, назвав процесс заказным. В городе Зверево Ростовской области шахтеры проводят акцию в поддержку требования к местным властям соблюдать их право на льготы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Вышедшие на площадь перед зданием администрации города Зверево шахтеры в основном пенсионеры. Они считают, что местная власть их просто обманывает. Они уже давно не получают так называемого пайкового угля по льготным ценам для отопления своих жилищ. Приобретение же угля по рыночной стоимости при их пенсиях просто невозможно. В прошлом году в город Зверево был протянут газопровод, однако почти всю минувшую зиму газ в дома не подавался. И для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья. Акция протеста, как заявил лидер шахтеров Валерий Дьяконов, заявлена как бессрочная. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квицани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Об этом он заявил в интервью грузинской компании «Имеди». Из Грузии корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Интервью записано в Кадорском ущелье, и, судя по всему, вопреки заявлениям руководителей силовых структур Грузии, Эмзар Квицани все еще находится в Кадорском ущелье, а не уехал в Москву или в Сухуми, как утверждалось ранее. По словам мятежного предводителя Сванов, он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. По всей видимости, в стране действует разветвленная подпольная сеть сторонников Квицани, либо его поддерживают некие спецслужбы. Об этом свидетельствует то, каким образом DVD-диск с интервью Квициани, скрывающегося где-то в горах высокогорной Сванетии, попал сначала к российским, затем к грузинским журналистам. В самом ущелье произошел первый серьезный инцидент, связанный с грузино-абхазским противостоянием. Со стороны села Лата, контролируемого абхазскими вооруженными формированиями, по грузинским селам Кудорского ущелья был открыт огонь из гаубиц. Несколько снарядов упали в районе села Чхалта, не причинив вреда.
Это был корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. В Багдаде похищены 25 человек. Группа вооруженных людей ворвалась в магазин, торгующий мобильными телефонами, и увезла и продавцов, и покупателей. Вся операция заняла считанные минуты. Массовые похищения – не редкость в Багдаде. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по Ирану. О сути документа говорит представитель США в Международном агентстве по атомной энергии Грегори Шульте.
Полагаю, Совет Безопасности как никогда единодушен в этом вопросе, впрочем, как и все международное сообщество. Резолюция Совета Безопасности выражает то, о чем говорили министры иностранных дел шести стран, включая Россию и Китай. Она обязывает Иран прекратить работы по обогащению урана. В ней недвусмысленно говорится, что если Иран откажется подчиниться, Совет примет соответствующие меры, например, введет экономические санкции.
Сказал представитель США в МАГАТЭ. Накануне заседания Совета Безопасности президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не пойдет на какие-либо уступки в вопросах, касающихся ее ядерной программы. В афганском городе Джалалабад при взрыве заминированного автомобиля у входа в мечеть погибли по меньшей мере 6 человек, десятки ранены. Взрыв произошел во время поминальной службы по известному полевому командиру Юнису Халису, скончавшемуся в этом месяце. Сегодня командование операциями на юге Афганистана, где в последнее время талибы активизировали боевые действия, перешло от США к Союзу НАТО. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Почему США поддерживают Израиль? Мнение эксперта. Правительство России предлагает меры против черных доходов. Критики и историки о новом российском сериале «Столыпин». Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Это очень острая и актуальная для россиян тема. По данным Министерства финансов России, треть населения страны получает так называемую зарплату в конвертах. Налоговая служба начала проверку организаций, ведущих двойную бухгалтерию. Для получения более полной картины материального состояния граждан, финансовые службы намерены требовать у банков информацию о доходах населения. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В России началась кампания по борьбе с так называемыми зарплатами в конвертах. Причем налоговики объявили войну не только столичным предприятиям и организациям, использующим серую бухгалтерию, но и региональным фирмам. Так, в городской суд Пскова переданы материалы дела, возбужденного в отношении владельца крупнейшей торговой базы. В подробностях разбиралась наш корреспондент в регионе Анна Липина.
В налоговых документах бухгалтерия одной из крупнейших торговых баз региона Выбор показывала зарплату сотрудников, которая была в несколько раз меньше реальной. Налоги платились с этого минимума, остальная часть выдавалась в конвертах. Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления по экономической безопасности УВД Псков области подполковник милиции Борис Завьялов.
Мы сумели получить доказательную базу о том, что предприниматель Соломович выплачивает зарплату своим работникам, часть зарплаты без отражения в учете и без уплаты налогов.
Дело расследовалось почти полтора года, сообщил начальник следственного управления полковник юстиции Валерий Яковлев.
Более 3000 свидетелей и потерпевших, и сами понимаете, какой объем работы и какой аналитический труд был проведен следственно-оперативной группой.
Ущерб, нанесенный государству предпринимателям, оценивается в 13 миллионов рублей. Во многих псковских коммерческих фирмах существует двойная бухгалтерия, то есть часть зарплаты работники получают в конвертах. Говорит сотрудник одной из таких нескольких фирм, не пожелавший назвать себя.
Не нравится — увольняйся, если бы так легко было работу найти. Ну а с другой стороны, в конверте денег больше, чем в ведомости, а мне они нужны и сейчас.
Областные власти сформировали межведомственную комиссию по контролю за полной и своевременной выплатой заработной платы в коммерческих предприятиях и организациях. Задача комиссии – выявление фирм, где официальная зарплата сотрудников, та, с которой платятся налоги, ниже прожиточного минимума. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Впрочем, Федеральная налоговая служба лишь на проверке бухгалтерии предприятий, похоже, останавливаться не намерена. В конце прошлой недели стало известно, что в ведомстве разрабатывается проект, согласно которому налоговые инспекторы имели бы право получать у банков информацию о финансовом положении заемщиков. Делается это для сбора данных о реальном состоянии граждан с целью взыскания налогов. По оценке Министерства финансов, примерно треть населения страны получает зарплату в конвертах. Если этот документ будет узаконен, то нарушится один из главных принципов банков – тайна вклада, говорят эксперты. Честно, налоги платят бедные люди. Богатые всячески пытаются уйти от налогообложения и занижают свои доходы. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев.
В стране, конечно, традиционно налоги рассматриваются как слишком высокие, и зарплаты в конвертах выдают все последние 15 лет и даже раньше. Практика, конечно, распространена очень широко, хотя разница по видам бизнеса территориально и по размерам, так сказать, зарплат. Наиболее такой благородный бизнес более-менее уже перестал. Остальная публика, конечно, минимизирует налоги достаточно широко.
Изменения в налоговом законодательстве в 2001 году до 13% был снижен налог. Почему эта мера не помогла?
Мы проводили тогда специальные исследования. Больше всего платят бедные люди, поскольку у них все легально, прозрачно, и они платят налоги со всей зарплаты. А богатые, более высокие доходные группы, они платили меньше. И эти 13% не влияли, потому что бедный человек платил 12 или 13, ему все равно. А богатый, если он не платит, то тоже 35 или 13 все равно, если ты совсем ничего не платишь. Поэтому в основном из подполья вышли штаб-квартиры крупных компаний, ну, всякий такой бизнес, которому очень хотелось, так сказать, избавиться от этих неудобств. А вот средний, мелкий, прочий бизнес, на него это не влияло, поскольку дело было не в высокой только зарплате, 35, скажем, был максимальный, по-моему, процент личных доходов. Но там же еще и НДС, и единый социальный налог. Выйти из подполья и начать платить все налоги, это не 13 начать платить с нуля, а это платить примерно 60-80% от размера заработной платы. Поэтому выход бизнеса из подполья – это не проблема 13%, это проблема всей структуры налогов.
Какие меры надо предпринять, чтобы искоренить эту практику?
Ну, история показывает, что если у вас есть институциональная ловушка, и вот экономика работает в каком-то режиме, то обычно не существует какого-то простого набора решений, вот сделай так, и все будет. Люди не привыкли платить налоги, люди, сложилась практика, как бы психологически люди не считают это нарушением или понимают, что это формальное нарушение, но психологически готовы с этим мириться.
Так считает Леонид Григорьев, президент Института энергетики и финансов. Некоторые государства Восточной Европы испытывают проблемы, схожие с российскими. В Польше, не так давно вступившей в Евросоюз, зарплату в конвертах получают многие иммигранты-нелегалы. Сами поляки предпочитают искать более высокооплачиваемую работу за пределами страны. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
После вступления в Европейский Союз граждане Польши получили право работать в ряде стран ЕС. По мере того, как свой рынок труда для поляков открывают все новые европейские государства, несмотря на довольно высокую 16-17% безработицу, в некоторых отраслях в стране начинает катастрофически не хватать рабочих рук. В Польше без труда можно устроиться медсестрой, строителем, официантом, экономкой. Тяжело, рабочих рук не хватает, некому работать на кухне, в зале. Еще год назад, когда я давала объявление о том, что мне нужен сотрудник, телефон практически разрывался от звонков. Теперь совсем иначе. Говорит владелица одного из варшавских ресторанов. Места поехавших в Западную Европу поляков занимают украинцы, белорусы, молдаване, румыны. Причем очень часто они работают нелегально. У пани Ирены уже несколько лет домработница из Украины, но оформлять ее на работу легально она не спешит. Если я возьму ее на работу официально, то значит возникнут дополнительные оплаты, а я и так плачу своей домработнице неплохие деньги, поэтому я не хочу ничего оформлять. Сколько точно иностранцев работают в Польше, получая зарплату наличными, без всякого оформления, неизвестно, но речь идет о десятках тысяч человек. Из-за высоких оплат в пенсионные, страховые фонды и так далее, нередко наличными за работу расплачиваются и с поляками. Распространена, например, практика, когда работодатель платит сотруднику минимально возможную по закону зарплату, это теперь около $300 США, а остальное доплачивает наличными. В результате работодатель экономит на отчислениях в различные фонды.
Это был Алексей Дзиховицкий, наш корреспондент в Польше. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане объявлен день траура по жертвам израильской бомбардировки селения Кана. Срок добровольной сдачи чеченских боевиков продлен до 30 сентября, сообщил директор ФСБ Николай Патрушев. Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты Александра Копцева, просившей передать суду присяжных дело о нападении на прихожан московской синагоги. В Москве совершено нападение на двух граждан Ирана. В Брянской области эксперты предупреждают о возможной экологической катастрофе в связи с аварией на нефтепроводе «Друг». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы». Слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Дмитрий Волчек. Одна из главных и самых красивых в музыкальном отношении тем – фестиваль вагнеровских опер, который проходит сейчас в городе Байройт. Не пропустите. В 9 вечера по Москве после новостей. А мы продолжим культурную тему телевизионной темой. На телеканале НТВ летняя премьера, исторический сериал «Столыпин». В эфире он в необычное время, днем по выходным. О самом сериале, о том, как фигура Столыпина укладывается в нынешнюю идеологическую реальность и почему премьера оказалась такой тихой. В эфире «Свобода» сегодня размышляли наш обозреватель Анна Качкаева, историк Никита Соколов и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик.
В чем заключается главный урок, который преподнес нам Петр Ильич Столыпин? Разогнав Государственную Думу и изменив избирательный закон, Столыпин сохранил видимость народного представительства, работая с фальсифицированным народным представительством. 3 июня не просто была распущена Дума, на что правительство имело право, государь имел право, было не просто распущено это национальное собрание, но еще и изменен избирательный закон, на что государь своей власти уже права не имел. Это была прерогатива законодательных палат. То есть это было нарушение основного закона, то есть, строго говоря, государственный переворот. Так вот, этот государственный переворот был совершен ради того, чтобы фальсифицировать народное представительство, получить свободу рук исполнительной власти и, опираясь на совершенно игрушечную подставную Думу, делать то, что считает нужным исполнительная власть, абсолютно презрев голос нации. Поэтому аналогия с нашими временами возникает очень прямая и очень ясная. Исполнительная власть опять берет на себя всю ответственность за все. И мне было бы чрезвычайно интересно этот урок, который дает Столыпин, произнести. Россия не Камбоджа, даже не Корея. Здесь нельзя фальсифицировать народное представительство. Народ обидится. Это европейский народ, он обидится. И он обиделся.
А то есть и исторгнув из себя родилась революция. Получилось,
конечно.
Вот, собственно,
конечно,
урок этот.
Ну, там, конечно, немножко сложнее.
Ну, безусловно.
Но там действительно момент тут есть, что весной 11-го года, когда вот этот законопроект о западных земствах провести, он, значит, просит царя распустить, по-моему, сенат на 3 дня всего. И за это время он проводит. И не случайно там постоянно идет вот его противники, постоянно вот эту мысль «Бонапарт», «Бонапартист», «Диктатор».
Еще периодически упоминается.
Мне не кажется, что у нас сейчас такие персонажи есть.
Но, тем не менее, в общей атмосфере фраз, которые проскакивают, застревают вещи. Там появляется, например, Лев Толстой и произносит фразу «Не готова Россия к капитализму». Столыпин где-то появляется в дома ли или с царем общается. Вдруг произносится фраза «Удел Запада бессмысленно носиться с высунутым языком, наш удел пребывать в покое». Тут же еще тема инородцев, конечно же, что евреи и инородцы – члены всех боевых оппозиционных организаций. И по пути этот такой вот фонд создается. То есть словесно, особенно вне конструкций словесных того времени, конечно, этот современный язык очень легко ложится на нынешнее время.
Поэтому я думаю, кстати, что вот это упрощение языка, я имею в виду, в диалогах, оно, может быть, сделано
сознательно
во многом.
Мне тоже кажется, что это совершенно намеренная акция для того, чтобы сблизить по возможности и внешние ситуации и внедрить в сознание зрителя некоторую идеологему о том, что вот эта сильная власть, ей надо никоим образом не мешать, а дать ей действовать. До сих пор невыученные уроки Столыпина выглядят так, что не надо мешать великому реформатору.
Историк Никита Соколов, обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик и обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева обсуждали новый российский сериал «Столыпин». А сейчас мы возвращаемся к самой острой международной теме. Речь, конечно, пойдет о ливанском кризисе. Трагедия в ливанском селении Кана, где в результате израильского воздушного удара погибли 54 человека, вызвала бурную международную реакцию. Совет Безопасности ООН сделал совместное заявление. Представители ряда стран осудили происшедшее. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находившаяся в это время в Израиле, высказала надежду, что соглашение о прекращении огня в Ливане будет достигнуто уже на этой неделе. О переговорах Райс в Израиле и израильской реакции на трагедию в Кане наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Перед отбытием в Вашингтон госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Иерусалиме брифинг, на котором заявила, что соглашение о прекращении огня можно достичь уже на этой неделе. Я повезу с собой в Вашингтон согласие сторон о том, что ситуация требует как скорейшего прекращения огня, так и долговременного урегулирования. Я верю, что мы добьемся и того, и другого уже на этой неделе. Райс изложила основные положения американского варианта резолюции ООН по Южному Ливану. Проект резолюции предполагает разместить 20-тысячный международный стабилизационный контингент на ливано-израильской и ливано-сирийской границах, разоружение всех вооруженных формирований, не имеющих отношения к регулярным силам безопасности Ливана, и передачу охраны ливано-израильской границы под полный контроль правительственной армии Ливана. Мы намерены призвать Совет Безопасности к действию, принятию плана с целью долговременного урегулирования конфликта. Этот план будет состоять из трех частей. Прекращение огня, политические принципы, позволяющие всестороннее урегулирование, и полномочия для многонациональных сил, которые должны будут помогать ливанской армии в ее миротворческой деятельности, заявила Кондолиза Райс. Между тем, израильское правительство заявляет, что временное прекращение атак ВВС Израиля совсем не означает прекращение военных действий против Хизбуллах. Такое заявление для прессы было сделано после пресс-конференции Кондолизы Райс. До пресс-конференции министр юстиции Хаим Рамон сказал то же самое армейскому радио. По словам Рамона, такое умеренное политическое давление необходимо, чтобы Израиль со временем мог продолжить военные операции в Ливане. «Войну это не остановит ни сегодня, ни завтра», — заявил Рамон, отметив, что прекращение военных действий на руку Хизбуллах и будет означать его фактическую победу. Минобороны провело пресс-конференцию, на которой выступили высокие чины армии. «Мы глубоко скорбим по поводу гибели гражданских лиц, однако оттуда обстреливали ракетами Хайфу на Гарию, север Израиля. Мы продолжаем наши операции и в обязательном порядке призываем граждан не оставаться в зоне боев, не позволять боевикам Хизбуллах использовать себя в качестве живого щита», сказал начальник генштаба Дан Халуц. На пресс-конференции было объявлено, что из деревни по Израилю было выпущено около 150 ракет. 3 дня подряд жителей призывали покинуть Кану и лишь после этого нанесли удар по укрепленному пункту Хизбуллах. Здание обрушилось около 8 утра, а удар был нанесен около полуночи. «Мы не знаем, что произошло в этот промежуток времени», — заявил бригадный генерал Амир Эшель. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Ливанскую тему продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику подготовил и ведет, напомню, корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
В то время как в мире растет критика израильской операции в Ливане, один из самых видных американских протестантских проповедников, Джон Хейги, провел в Вашингтоне молебен в поддержку Израиля. На службе присутствовало 3500 человек, разразившихся аплодисментами после его слов о том, что Израиль совершает богоугодное дело, в сражении добра со злом. Как говорят эксперты, евангельские христиане стали одним из самых надежных источников поддержки Израиля в Соединенных Штатах. Рассказывает Ян Брунов.
Евангельских христиан в Америке насчитывается около 50 миллионов. Заметную политическую активность они стали проявлять при президенте Рейгане. Об особом отношении к Израилю евангельских христиан, и в частности Джона Хейги, создателя организации «Христиане за Израиль», рассказывает редактор и автор христианского еженедельника «Мир», издающегося в штате Северная Каролина, Джоэл Беллз.
Я бы рассматривал это явление как в основном американский феномен, корнями уходящий в те времена лет 100 или больше назад, когда в евангельском протестантизме Соединенных Штатов распространилось учение о божественном предопределении, диспенсационализм, а появилось оно в конце 18 века. Последователи этого учения верят, что Бог с самого начала предопределил евреям особую роль, и несмотря на то, что евреи не приняли веру в Иисуса Христа как Мессию, обязательства, взятые Богом по отношению к евреям, остались в силе и останутся таковыми до конца света. Я хочу подчеркнуть, что не все протестанты придерживаются такой точки зрения. Крупнейшим стимулом в популяризации учения стал сам факт возникновения государства Израиль в 1948 году. Это было воспринято как подтверждение божественного предопределения особого места для евреев и скорого прихода Мессии. Я не являюсь сторонником этого учения, тем не менее я, как и большинство евангельских протестантов, симпатизирую Израилю по иным причинам, не религиозным, а чисто гуманитарным и политическим. Например, я никогда не слышал, чтобы Израиль призывал стереть с лица земли любое другое государство, утопить в море любой другой народ. А вот противники Израиля это повторяют очень часто. Мой инстинкт требует встать на сторону Израиля в его войне за безопасное существование. Израиль при всех совершенных им ошибках, в частности в отношении палестинцев, остается единственным цивилизованным и демократическим государством на всем Ближнем Востоке. Вот в чем причины поддержки Израиля американскими евангельскими христианами.
Джоэл Беллз, издатель и редактор христианского еженедельника «Мир», не разделяет религиозно-философской идеи так называемого христианского сионизма, но с уважением относится к деятельности Джона Хейги, которого называют в Америке наиболее последовательным сторонником этой идеи. Хейги, ныне популярный телевизионный проповедник Евангелия, стал призывать единоверцев к поддержке Израиля в 1981 году, когда израильские самолеты разбомбили иракский ядерный реактор. В этом году 66-летний проповедник создал организацию «Христиане за Израиль», которая поддерживает ближневосточную политику администрации Буша. За это священник удостоился благодарности президента Буша и премьер-министра Израиля. Джон Хейги и его единомышленники считают, что победа исламистов в войне с Израилем слишком опасна для всего христианского мира. Проповеди Джона Хейги передают 120 теле- и радиостанций на аудиторию в 90 миллионов американцев. Рассказывал Ян Рунов. С так называемой шестидневной войны 1967 года Соединенные Штаты были верным союзником Израиля, поставляя ему военную технику и дипломатически прикрывая своего союзника от, как правило, враждебно настроенного мирового общественного мнения. Даже нефтяное эмбарго 70-х годов, объявленное арабскими странами, не подорвало этих отношений. Как их можно объяснить со стратегической точки зрения? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Израиль – стабильная демократическая страна, и Вашингтон всегда, со времен президента Трумэна, осознавал, что прозападные государства в регионе, управляемом диктаторами, которые враждуют между собой, являются естественным союзником Соединенных Штатов. Если западноевропейские страны по разным причинам в последние десятилетия держали Израиль в качестве козла отпущения, обвиняя его во многих проблемах Ближнего Востока, то Вашингтон всегда отчетливо представлял объективные причины проблем, и будь Белый дом более тверд в своей политике, если бы он не позволил палестинцам и своим арабским союзникам вести многолетние игры, заставил бы их формально признать Израиль, то ситуация, на мой взгляд, в регионе была бы гораздо стабильнее. А что бы вы ответили тем критикам США и в мире, и даже внутри страны, кто считает, что безоговорочная поддержка Израиля наносит вред Соединенным Штатам? Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты никогда не вели себя безоговорочно произраильски. Именно Вашингтон настоял, например, на возвращении Египту территорий, захваченных в 1967 году в обмен на ничего не значащую бумагу. Сегодня, когда президент Буш, в отличие от своих предшественников, решил не требовать от Израиля безотлагательного прекращения огня, президент США стал объектом международной критики. Но, объективно говоря, какая страна пойдет на прекращение огня, когда 200 тысяч ее жителей вынуждены эвакуироваться, покинуть свои дома, потому что на ее города падают вражеские ракеты. Говорил американский политолог Эли Краковский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
А мы, конечно же, продолжим говорить о ливанском кризисе и об усилиях международного сообщества урегулировать этот кризис в рамках нашей программы, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. В 20 часов по Москве ливанский кризис станет одной из главных тем. Не пропустите. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса мы вновь поговорим, как и в начале этого часа, о так называемых зарплатах в конвертах. Затем вас ждет панорама новостей культуры и, конечно же, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане объявлен день траура по жертвам израильской бомбардировки селения Кана. В воскресенье там погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи со случившимся. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. Срок добровольной сдачи чеченских боевиков продлен до 30 сентября, сообщил директор ФСБ Николай Патрушев. По данным властей, с середины июля оружие сложили 63 человека. Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты Александра Копцева, просившей передать суду присяжных дел о нападении на прихожан Московской синагоги. Срок ареста Копцева продлен на 3 месяца. В Москве совершено нападение на 2 граждан Ирана. Иранцы были избиты в воскресенье вечером на станции метро Фрунзенская. В Брянской области эксперты предупреждают о возможной экологической катастрофе в связи с аварией на нефтепроводе «Дружба». Площадь загрязнения составляет около 10 квадратных километров. Президент Украины Виктор Ющенко и лидер партии регионов Виктор Янукович проводят в Киеве очередную встречу в попытке найти выход из политического кризиса. Грузия перебросила в верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения, заявляют власти Абхазии. Информацию подтвердили и российские миротворцы. Официально Тбилиси пока никак не прокомментировал эти сообщения. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Тегерана могут быть введены санкции. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к теме скрытых доходов. Правительство России вновь предлагает новые меры для борьбы с ними. Эксперты опять выражают сомнения в их эффективности. А что говорят сами россияне? Наш корреспондент Алекс Немиров задал прохожим на улицах Тюмени такой вопрос. Скрываете ли вы свои доходы?
Как можем скрыть, если мы живем на одну зарплату? В любом случае, хочешь, не хочешь,
скрывать нечего.
Вот именно.
Я не халтурю, я честно плачу доходы и расходы.
Да, скрываю. Серая зарплата на работе. Лучше получать это официально, и пенсионный фонд тебе, соответственно, начислял бы нормально. Ну а что делать? Условия такие.
Я бюджетник, налоги меня не интересуют, потому что меня их культурно взимают, регулярно причем.
Я никакой деятельностью коммерческой не занимаюсь, работаю на складе, свои доходы не скрываю абсолютно.
Нет, я не скрываю, я к этому как-то вообще мало имею отношения. В одном месте работаю, поэтому там все с меня вычитают, все, что положено.
Да почти все скрывают свои доходы, потому что если полностью проплачивать все, просто нищим останешься, прогорит твое дело. Да у меня так же, как у всех. Надо просматривать всю налоговую систему, потому что пока она чересчур грабительская, олигархи от этого уходят, простых граждан это не касается, а кто более-менее пытается подняться, если они, я говорю, будут проплачивать все налоги, то они вылетят в трубу.
Скрываете ли вы свои доходы?
Нет. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы мою историю, кредитную историю видела налоговая. Во-первых, это является нарушением существующего законодательства, поэтому это уже неправильно. Во-вторых, если, допустим, у меня халтура составляет, ну, скажем, 20% от основной зарплаты, то налоговая по тем данным, которые они хотят получить, эта информация все равно не получит, потому что не видно, то ли я меньше трачу, то ли я больше зарабатываю. В конце концов, это мне самому и надо. То есть эти налоги, они же не просто так платятся, на них что-то строится. Вот благоустройство города, в конце концов, на деньги налогоплательщиков. Поэтому, естественно, я буду указывать эти деньги и платить их в нашу налоговую. Сами граждане заинтересованы в том, чтобы указывать полностью свои доходы. Я считаю, некрасиво вот так за ними подглядывать.
Да идешь какие-то вопросы в администрацию искать. Они говорят, вы извините, у нас нет таких данных. А покупаешь на рынке, на темном, там все про меня ясно сказано. Даже когда я родился, чихнул и...
Нет, у нас все это прозрачно в организации. Никаких скрытий нет.
Раз мне скрывать нечего, значит, порядочным людям-то тоже, наверное, скрывать нечего. Если не нарушать закон, так ну какая разница? Ну заглянет он ко мне, ну и что? Что он там увидит? Если я все налоги вовремя плачу и сплю спокойно.
Так тюменцы отвечали на вопрос, скрываете ли вы свои доходы. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости, но не политические, а культурные. Одна из любопытных последних культурных новостей под Лондоном. В Рединге завершился знаменитый фестиваль этнической музыки «Уомат». Об этом и о других культурных новостях Дмитрий Волчек.
Съемочная площадка нового фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» сильно пострадала от пожара. Пожарные несколько часов пытались погасить огонь, который вспыхнул по неизвестным причинам в ангаре на британской студии «Пайнвуд». Декорация изображала Венецию, где происходят действия многих сцен фильма. Никто не пострадал, так как съемки были закончены, и Дэниел Крейг, играющий главную роль, как и другие члены съемочной группы, отсутствовали. Декорации к фильмам о Бонде на студии «Пайнвуд» загораются во второй раз. В 1984 году произошел взрыв в здании, построенном для съемок фильма «Шпион, который меня любил». Британский писатель Салман Ружди осудил писательницу-феминистку Джермейн Грир за то, что она поддержала бенгальскую группу, протестующую против съемок фильма «Брик Лейн». Фильм поставлен по одноименному роману Моники Али. Это история женщины из Бангладеша, живущей на востоке Лондона. Организаторы протестов заявляли, что Али неверно описала их жизнь. В результате съемки фильма в районах, населенных бенгальцами, были отменены. В своей статье Грир поддержала протестующих. Ружди назвал поведение Грир лицемерным, ханжеским и бесчестным. В окрестностях Лондона завершился музыкальный фестиваль этнической музыки «Вомэт». В нем приняли участие 70 исполнителей из 30 стран. Фестивали «Вомэт» проводятся с 1982 года в разных странах мира, и вдохновителем стал популярный музыкант Питер Гэбриэл. За годы существования фестиваля проведены уже 145 мероприятий в 22 странах. Ежегодно выступления музыкантов в рамках «Вомэт» проходят помимо Великобритании, в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, на Канарских островах, Островах и Сицилии. Криминальная драма «Порок Майами» возглавила рейтинг самых кассовых фильмов североамериканского проката за минувший уикенд. Киновариант популярного в 80-е годы телесериала собрал за три дня более 25 миллионов долларов, оттеснив на второе место прежнего лидера – картину «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» – 20 миллионов. Между тем, «Пираты» продолжают лидировать в мировом прокате. Приключенческая картина с Джонни Деппом собрала за уикенд в 40 странах примерно 55 миллионов долларов. Общая сумма сборов по всему миру за 4 недели проката составляет 663 миллиона.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая тема защиты животных. Москвичи засыпали Центр защиты прав животных ВИТА жалобами на местные власти, которые продолжают замуровывать кошек в подвалах жилых домов. Напомним, что зимой этого года мы уже рассказывали об этой ситуации, однако, несмотря на протесты горожан, московские власти не предприняли никаких шагов для решения этой проблемы. О возможных путях разрешения этой ситуации моя коллега Марина Катес беседует с президентом Центра ВИТА Ириной Новожиловой.
Почему, собственно, ДЭЗы вообще используют такую тактику? Почему они замуровывают подвалы вместо того, чтобы удалить оттуда животных, кошек в частности, и после этого закрыть подвалы?
Нам совершенно непонятно, почему они идут по такому пути. Нам кажется, что вообще первый шаг к решению этой проблемы нужно просто осознать, что она есть. И вообще это очень серьезная нравственная проблема. Нам казалось, что та волна, которую мы сумели поднять вместе с людьми, которые протестуют против замуровывания животных зимой этого года, она должна была к чему-то привести, и какие-то шаги должны были быть предприняты чиновниками всевозможных рангов. Но этого не последовало, и сейчас наш центр стал получать опять поток жалоб.
Но ведь существуют контролирующие организации, есть постановление правительства Москвы о регулировании численности животных в столице. Почему самоуправство на самом нижнем уровне приводит к тому, что жители домов вынуждены обращаться, в частности, и к вам в Центр защиты животных, и, видимо, в префектуры? Что, собственно, произошло на Профсоюзной улице, дом 110? Почему местная администрация самостоятельно взялась решать судьбу животных, несмотря на протесты граждан?
Проблема усугубляется в тех местах, где есть администрация своя у домов, совершенно не в пользу животных обычно их действия. Поэтому на профсоюзные они, видимо, решили, что животных быть не должно в подвалах.
Но ведь любое действие чиновников, как правило, обосновывается тем, что поступила жалоба от жильцов. В данном случае, насколько я понимаю, жалобы от жильцов поступили, но совершенно противоположного содержания. Они требуют, наоборот, открыть подвальные окна для того, чтобы кошки не погибали там.
Но я допускаю вариант, что какие-то жалобы могут поступать в отношении животных с требованием убрать их оттуда. И, как правило, бывает так, что если 200 человек в доме за животных, один против, то позиция коммунальных служб всегда будет на стороне вот этого одного человека. Но тут проблема вот в чем. Постановление Лужкова о регулировании численности животных в городах, которое 4 года назад было запущено, предусматривает такую схему. Животные стерилизуются и выпускаются обратно к домам, откуда они были изъяты. Подвалы были всегда традиционным местом для существования кошек. Поскольку там есть грызуны, и, конечно, кошки от морозов спрячутся там. Заковать подвалы наглухо коммунальные службы просто, видимо, уничтожат все кошачье народонаселение, если так можно сказать, Москвы.
Но уже давно установлено, что даже кошки, которые живут без хозяев, но имеют опекунов, они являются положительным явлением для города. Естественно, если эта популяция кошек не растет в геометрической прогрессии, то есть если кошки все-таки стерилизованы, есть какой-то контроль за численностью. Не секрет, что качество московских помоек позволяет плодиться там невероятному количеству крыс. Эти крысы тоже в зимнее время уходят с этих помоек в те же самые подвалы. Есть дома, где эти крысы бегают по лестничным пролетам. Понятно, что в этой ситуации кошки являются сдерживающим фактором растущей популяции крыс. Почему ДЭЗы борются со своими как бы естественными помощниками? Да, ведь в первую очередь надо привести помойки в надлежащий вид, чтобы мусор не растаскивали вороны и крысы. И второе, так сказать, держать некоторую популяцию кошек на территории для того, чтобы грызуны, которые действительно являются разносчиком заразы, не плодились в неимоверном количестве. Почему все действия ДЭЗ направлены именно на кошек?
Вот это какая-то абсурдная ситуация. Мы уже устали объяснять ДЭЗам, что кошки могут быть их союзниками. Достаточно оставить просто нескольких биологических врагов крыс, то есть кошек. И ситуация будет под контролем. Нас не слышат.
Ну что-то представители ДЭЗ говорят вам в ответ на то, что существуют претензии граждан, что поднимается волна народного возмущения, что идут неприятные для руководства ДЭЗов сюжеты по телевидению, когда граждане борются за судьбу животных?
Сюжеты, конечно, роль играют, но обычно стандартный набор фраз. Нам нужно заботиться о людях, грядут морозы. Эта зима показала, что, видимо, трубы не были стекловатые, обернутые. Мороз, когда ударил, из положения вышли очень легко. Просто закрыли наглухо продухи кирпичами. Совершенно непонятно, почему это допускается по техническим нормам. Это может привести к тому, что даже взорваться дом может, потому что скапливаются газы в закрытом помещении, всевозможные патогены начинают размножаться.
Ну, хорошо. Если есть конфликт интересов между ДЭЗами, жильцами, которые не хотят иметь кошек в подвалах своих домов, и теми, кто хотел бы сохранить эту популяцию кошек, ну почему это нельзя урегулировать цивилизованным путем? Стерилизовать тех кошек, которые имеются, и оставить действительно всех в покое?
коммунальные службы не знакомы с постановлением Лужкова о регулировании численности животных в городах. Они просто о нем не слышали. Они не понимают, что самостоятельно им никто не дал права решать судьбу животных, которые отныне объявлены собственностью города.
Ирина, но я не очень понимаю эту ситуацию, когда существует мэр города и существуют подотчетные ему низовые организации в городской структуре, которые ни слухом, ни духом не знают о том, какие постановления выпускает мэр по поводу организации жизни в городе.
Более того, незнакомые правоохранительные органы и с большим удивлением каждый раз слышат, что есть такое постановление, что, оказывается, уже давно нельзя убивать собак и кошек в Москве. Коммунальные службы считают, они вольны решить судьбу кошек очень быстро или вызвать каких-то нелегалов и просто отравить.
Что значит просто отравить? Что, в Москве разрешено разбрасывать яды на территории, где находятся дети, домашние животные? Это что, нормальная практика?
Это практика реальная. Конечно, механизмы предусмотрены совершенно другие.
Но существует административная ответственность, например, за то, что руководство ДЭЗа рассыпало яд вокруг определенного дома или в подвале определенного дома. Ведь потравиться-то могут не только те, против кого эти ядохимикаты направлены, то есть крысы, а и домашние животные.
Да, но очень тяжело все-таки добиться того, чтобы люди были наказаны. Несерьезный подход у правоохранительных органов к вопросам, связанным с жестокостью по отношению к животным.
С президентом центра ВИТА Ириной Новожиловой беседовала моя коллега Марина Катес. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане объявлен день траура по жертвам израильской бомбардировки селения Кана. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Срок добровольной сдачи чеченских боевиков продлен до 30 сентября, сообщил директор ФСБ Николай Патрушев. Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты Александра Копцева, просивший передать суду присяжных дело о нападении на прихожан Московской синагоги. В Москве совершено нападение на двух граждан Ирана. Президент Украины Виктор Ющенко и лидер партии регионов Виктор Янукович проводят в Киеве очередную встречу в попытке найти выход из политического кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Министерство экономического развития и торговли России намерено повысить официальный прогноз роста ВВП в 2006 году, сообщил руководитель министерства Герман Греф, не назвав новую величину этого показателя. Весной нынешнего года показатель прогнозируемого роста объема российской экономики был увеличен с 6 до 6,1%. На прошлой неделе Герман Греф заявил о том, что рост ВВП страны в 2006 году может составить до 6,5%. В первом полугодии по оценке Министерства экономического развития и торговли, объем экономики России увеличился на 6,3%. В то же время, как считают независимые эксперты, существующие в стране резервы экономического роста сегодня практически исчерпаны, говорит директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Если вы хотите создать условия долгосрочного, не на месяц, а на 50 лет развития, для этого надо много усилий, структурные реформы и создание предпосылок, из которых вообще-то и вырастает динамичный экономический рост. Это в первую очередь, конечно, понятно работающая судебная система и надежно гарантированные права собственности.
То, что российская экономика в перспективе способна ускорить темпы своего развития, считает и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если пытаться найти недостатки, то их достаточно много. Недостатками, наверное, можно считать все еще излишнюю зарегулированность экономики в отдельных секторах, чрезмерный рост бюрократии, количество чиновников, особенно в последнее время и в последний год, и, в общем-то, некое замедление структурных реформ. Однако, я думаю, что все вот эти вот недостатки, они теоретически устранимы.
Россия может не успеть присоединиться к Всемирной торговой организации ни в 2006 году, ни, возможно, в 2007, считает представитель Министерства экономического развития и торговли, глава делегации на переговорах о вступлении России в ВТО Максим Медведков. Ранее российские представители заявляли о возможности вступления страны в ВТО к лету 2007 года, рассчитывая при этом к концу текущего года завершить все двусторонние переговоры с государствами-участниками этой организации. Сейчас России не удалось завершить такие переговоры с четырьмя странами, в том числе с Соединенными Штатами. Вместе с тем Максим Медведков считает, что у России все еще есть возможность присоединиться к ВТО в середине следующего года, но не на любых условиях.
Те страны, которые уже в ВТО, хотят в ходе переговоров о присоединении других стран получить какие-то дополнительные уступки, дополнительные выгоды. И очень часто эти требования со стороны членов ВТО присоединяющимся странам выше, чем те обязательства, которые они сами имеют. Вот поэтому мы и говорим, что к нам предъявляют требования, которые они сами не выполняют. И для нас это в большей части неприемлемо, потому что если есть равенство, то равенство должно быть абсолютным и неотносительным. Кто-то не может быть равнее другого.
Центральный банк России с сегодняшнего дня вводит в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Реальный обменный курс американского доллара, учитывая прогнозируемый рост внешней задолженности США, значительно переоценен, считает Международный валютный фонд. С учетом фундаментальных макроэкономических показателей, величина этой переоценки, по мнению экспертов МВФ, составляет от 15 до 35%. В то же время они указывают на необходимость по-прежнему устанавливать обменный курс доллара к другим мировым валютам на рыночных принципах. С таким мнением согласен и научный руководитель Российской высшей школы экономики Евгений Ясин.
Когда говорят, что у нас на самом деле доллар стоит 14 рублей, это означает только одно, что по паритету покупательной способности это так. Но рыночный курс совершенно другой. И никогда не будет так, чтобы российский рубль стоил на рынке столько же, сколько по паритету покупательной способности, пока мы по конкурентоспособности не сравняемся с Европой или Соединенными Штатами.
Японские автомобильные компании впервые стали больше производить автомобилей в других странах мира, чем в самой Японии. Об этом сообщила Национальная ассоциация компаний-производителей автомобилей, подведя итоги бизнеса индустрии в минувшем финансовом году, который в Японии завершается 31 марта. В целом объемы как зарубежного, так и внутреннего производства японскими автомобильными компаниями составили за год примерно по 11 миллионов автомобилей. Международная консалтинговая компания Interbrand Group представила ежегодный рейтинг 100 наиболее дорогих международных брендов. На первой позиции в этом списке американская Coca-Cola, оцененная в 67 миллиардов долларов. На втором и третьем местах также компании США, Microsoft и IBM, стоимость брендов которых составляет 57 и 56 миллиардов долларов соответственно. В целом, по версии компании Interbrand Group, 51 из 100 наиболее дорогих брендов в мире принадлежат американским компаниям. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на завтра 26,82. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, курс на вторник 34,21. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – необычный скандал в благородном семействе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она носит одну из самых гордых американских фамилий. Полвека она была неоспоримой звездой высшего нью-йоркского света. Ее многомиллионные пожертвования на благотворительность добавили ей обаяние в глазах миллионов американцев. Сегодня она оказалась в центре скандальной судебной тяжбы, рассказывает Владимир Морозов.
Брук Эстер родилась в 1902 году. Ей 104, и сама она не участвует в конфликте. Он разгорелся между ее 82-летним сыном Энтони Маршалом и 53-летним внуком Филиппом Маршалом. Последний подал на отца в суд, обвинив его в том, что тот якобы украл у старушки многие миллионы долларов, не покупает ей нужное лекарство, вывез из ее квартиры ценные картины, сократил штат ее горничных и даже умудрился неведомо где запереть ее собак. Внук утверждает, что его бабушка вынуждена спать в холодной комнате на грязном диване. Письменные показания по делу дали бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и известный финансист Дэвид Рокфеллер. Но что там написано, никто не знает. Судья засекретил все документы, относящиеся к делу, так что репортерам и публике остается только гадать. Моя собеседница – пенсионерка Беверли Спад, в прошлом председатель Нью-Йоркской городской комиссии по сохранению исторических памятников. Беверли, вам приходилось встречаться с Брук Эстер? Я видел ее на благотворительных вечерах. Она всегда была в центре внимания. Какое платье, перчатки, осанка, но никакого снобизма. Об известных людях всегда ходят какие-то сплетни. Так вот, я всю жизнь прожила в Нью-Йорке и никогда не слышала о ней дурного слова. Ни одного дурного слова. В ответ на обвинение сын Брук Эстер заявил, что он заботливо опекает мать и следит, как расходуются 2,5 миллиона долларов в год, выделенные на ее содержание, в частности, на оплату квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и на прислугу, которая составляет 8 человек. Скажите, Беверли, а насколько, по-вашему, правдоподобное обвинение против сына Брук Эстер, в частности, насчет похищения картин? Когда моя мать впала в слабоумие, из ее квартиры тоже исчезла пара ценных вещей. Это случилось много лет назад, и я не стану теперь гадать, кто постарался, родня или друзья. Но это бывает. По поводу Брук Эстер я ничего не могу утверждать, но очень возможно, что ее сын взял что-то из ее квартиры. Но ее внук профессор университета, сын бывший дипломат и продюсер. Беверли, как-то не хочется верить, что такое может происходить в их семье. Это ведь высшее общество, а не какие-то нувориши. Да, но не забывайте, что эта семья разбогатела, как и другие старые семьи. В свое время они отбирали земли у индейцев, грабили всех подряд, эти Карнеги, Дюпоны и Эстеры тоже. Это были, так сказать, бароны-разбойники. Описанные страсти происходили 100-150 лет назад. Потом бароны-разбойники и их потомки строили больницы и колледжи. Брук Эстер внесла в благотворительные фонды около 200 миллионов долларов. Она жертвовала деньги Нью-Йоркской библиотеке, обществу слепых, городским больницам. Приходилось ли ей когда-нибудь работать? В своих мемуарах Эстер пишет, что во время Второй мировой войны она носила серую униформу, была медсестрой, возвращалась с дежурства под утро. «А до этого я только мечтала, писала стихи и напечатала целый сборник», вспоминает Брук Эстер. Говорят, что за последние 100 лет она встречалась со всеми президентами, премьер-министрами и вообще знаменитостями. Сейчас 104-летняя дама находится в больнице Леннокс-Хилл, куда ее положили после того, как внук подал в суд. По слухам, на том этаже, где она лежит, панели из красного дерева, картины на стенах, а на полу ковры. Охрана не пускает на этаж даже медицинский персонал, пока таковой не предъявит документ с фотокарточкой. По словам врачей, Брук Эстер скоро вернется домой. Праздновать 105-й день рождения еще рано, но надо подготовиться. Что касается расследования, то оно идет своим чередом.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу президент Буш пригласил в Белый дом победителей конкурса «Американский идол». Президент получил в подарок от них гармонику, а в нагрузку – шпильку. В виде заявления лидера демократов в Сенате Хэри Рида, где говорится, что рейтинги телевизионного шоу гораздо выше рейтингов президента. Сенатор советует президенту взять в качестве своего личного гимна песню Луиса Армстронга «Никто не испытывал моих трудностей». Nobody knows all the trouble I've seen. I know
but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Lots of trouble floating around these days.
Невеселая песенка Луи Армстронга завершила вторую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которая, в свою очередь, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о предложениях Владимиру Путину возглавить государство в качестве президента и во время третьего срока, а также множество других любопытных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.